Говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев хочет сократить число часовых поясов и отправить россиян к другим планетам. С Дмитрия Ковтуна сняли обвинения в контрабанде полония, которым отравили Александра Литвиненко. Охота на ведьм в Пензе. В поджоге офиса «Единой России» подозревают всех, кто занимается политикой. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев сегодня обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он говорил о модернизации, реформах законодательства, коррупции, освоении космоса, ситуации на Северном Кавказе. Некоторые его предложения, например, сократить число часовых поясов, экспертов удивили. Наш корреспондент Данила Гальперович расскажет о главных тезисах послания и реакции депутатов Думы на слова президента.
Дмитрий Медведев начал свое послание так, как будто готовил он его в кругу экономистов и политиков оппозиционного толка. Президент сказал, что страна больше не должна пользоваться советским наследием в экономике, а менталитет власти и народа должен меняться в сторону демократии.
Престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконечности определяться достижениями прошлого. В прошлом веке ценой неимоверных усилий аграрная, фактически неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятельных по тем временам индустриальных держав. Но в условиях закрытого общества, тоталитарного политического режима эти позиции невозможно было сохранить. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей.
Однако мощный идеологический заход не получил ясного продолжения. Президент довольно много говорил о модернизации экономики, а вот в политике ничего радикально меняться не будет. Да и говоря о необходимости внедрять новые технологии, Дмитрий Медведев ставил цели, на реализацию которых, как говорят специалисты, уйдет не один десяток лет.
Наши научно-исследовательские и производственные организации будут нацелены на внедрение инновационных технологий, таких как разработки с применением эффекта сверхпроводимости. В отдельное направление в рамках модернизационного проекта выделены программы развития ядерной энергетики. Ядерные разработки будут активно применяться и в других сферах, прежде всего, конечно, в медицине. Для производства водородного топлива, а также для создания двигательной установки, способной обеспечить космические полеты даже на другие планеты.
После слов президента о полетах к другим планетам, некоторые наблюдатели предположили, что в подготовке послания принимали участие писатели-фантасты. Еще Дмитрий Медведев удивил собравшихся заявлением о необходимости сократить в России количество часовых поясов. Но было кое-что вполне серьезное. Например, мнение Дмитрия Медведева о будущем госкорпораций.
Что касается государственных корпораций, я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы.
Говоря о политической системе страны, Дмитрий Медведев по пунктам рассказал, что именно он предлагает изменить во взаимодействии государства с партиями. По его словам, теперь партиям, не представленным в органах власти, будет уделяться больше внимания. При этом президент добавил, что попытки под демократическими лозунгами раскачать государство не пройдут. Это, видимо, чтобы оппозиция не обольщалась. Одной из главных проблем России Медведев по традиции назвал коррупцию.
Только за 6 месяцев текущего года рассмотрено свыше 4500 дел коррупционной направленности. Среди осужденных 532 представителя органов государственной власти и органов местного самоуправления. Более 700 работников правоохранительных органов. Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах коррупции, поразивших наше общество. Однако одними посадками проблему не решить, но сажать надо.
Отреагировал Дмитрий Медведев и на громкие скандалы последних месяцев, связанные с работой милиции.
Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников. Таких следует предавать суду.
Однако главной внутриполитической проблемой президент считает ситуацию на Северном Кавказе.
Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспрецедентны. Поэтому решение социально-экономических проблем граждан мы будем уделять первоочередное внимание. До конца года правительство должно утвердить еще одну федеральную программу, цель которой – поддержать развитие Республики Ингушетия на период с 10 по 16 годы с объемом финансирования не менее 32 миллиардов рублей. Как видим, объемы выделяемых для всего Северного Кавказа средств значительны, однако эффективность их расходования оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти открыто разворовывается чиновниками.
Депутаты Госдумы услышанным от президента в основном удовлетворены. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов при этом отмечает, что проблема не с целями, а с теми, кому поручено их достичь.
Срочно надо модернизировать экономику, обновлять технику. Средний износ машин и механизмов в стране превысил 20 лет, и поэтому без инноваций и новых технологий двигаться вперед невозможно. С этим согласен, но я не услышал, кто будет этим заниматься. Нынешний состав правительства, он не в состоянии заниматься. Те кадры, что сегодня есть в правительстве, это сплошное недоразумение. Они не в состоянии решить эти задачи. Президент попытался сформировать свою сотню кадров, пока там оттуда особо никого не выдвигают. А те кадры, что есть у него в правительстве, они загубят любое послание.
Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Николай Левичев говорит, что недавняя встреча с президентом была не напрасной.
Что касается совершенствования демократии, демократических процедур, совершенствования партийно-политической системы, было приятно услышать, что те консультации, которые президент проводил с политическими партиями, они оказали свое влияние, и целый ряд инициатив в этой области будет внесен как самим президентом, так и мы, почувствовав поддержку президента, буквально с завтрашнего дня начнем вносить наши заготовленные законопроекты.
И только Владимир Жириновский хотел бы большей ясности в том, как власти нужно менять подход к выборам.
Прозвучали какие-то посылы, вот эта фраза не прозвучала, чтобы исключить административный ресурс. То есть, чтобы губернаторы, мэры не вмешивались в подведение итогов. Впереди мартовские выборы. И мы опять будем ждать подачки от губернаторов. Они нам, один уже сказал, я вам сделаю 5%. То есть, у нас 15, он уже заранее говорит, что он 10 заберет. Пока мы его поставили на место и посмотрим в марте.
Некоторые наблюдатели сделали вывод, что далекие цели, поставленные Дмитрием Медведевым, говорят о его желании быть на президентском посту два срока. Кроме того, гораздо более требовательная интонация в поручениях Медведева правительству тоже стала для многих новостью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще несколько откликов на послание президента. Модернизации у Медведева не получится, считается председатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Медведев правильно ставит диагноз, абсолютно правильно. Россия отсталая сырьевая страна, в России гигантская коррупция, Россия страна с умирающим населением, в России горит Северный Кавказ. Короче говоря, диагноз правильный, и под ним может вписаться каждый участник марша несогласных, каждый думающий гражданин нашей страны. Дальше Медведев предлагает модернизацию. Сердцевинное слово послание – модернизация. Ну вот моя оценка такая, что, к сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что, чтобы модернизацию провести, нужно избавиться от сырьевой чекистской олигархии, которая правит страной во главе с Путиным, и частью которой является сам Медведев. Это значит, что все намерения, которые сегодня были изложены, их было немало, они повиснут в воздухе. Ничего не будет сделано. Он до конца нелегитимный президент. Он вынужден с наследием Путина бороться, но отправить его в отставку он не может. Поэтому послание, конечно, как набор тезисов и лозунгов правильное, только оно не будет реализовано. Вот все его так называемые инновации демократические, система электронного подсчета голосов, там 5-процентный барьер для партии на региональном уровне, доступ партии к региональным СМИ, это все детский лепет. Он должен был сказать, что я вам приказываю отменить цензуру, отменить черные списки, отменить темы, запрещенные для дискуссии, включая те, которые я поднимаю. Вот если бы он это сказал. Второе. Отменить репрессивное законодательство о партиях, зарегистрировать все существующие политические силы, кто желает участвовать в политическом процессе в рамках Конституции и законов. Дальше вернуть выборы губернаторов. Понимаете, модернизацию экономическую и социальную провести нельзя, если Россия отсталая, коррумпированная, авторитарное государство. Он должен был начать цель самодернизации, а потом сказать, что основой модернизации является демократизация России. Он слово «демократизация» не произнес ни разу.
Считает Борис Немцов. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин перечисляет важнейшие проблемы, о которых Дмитрий Медведев в своем послании не сказал.
Ведь, по сути дела, состоялась полная дискредитация института выборов в глазах российского общества. Об этом свидетельствуют даже официальные опросы недавнего времени. А президент упомянул эту проблему как-то вскользь, перевел ее в техническую плоскость, закрепил ее только за региональным уровнем. То есть он явно понизил уровень и масштаб проблемы. Тем самым он, с моей точки зрения, просто дал отмашку фальсификаторам всей страны. Продолжайте. Я считаю, что он должен был дать фальсификаторам такую же оценку, какую он дал бандитам на Северном Кавказе. Вот хотя бы сказал, что мы их будем сажать. Важное мероприятие по отмене подписей для партий отодвинуто опять на какую-то перспективу непонятную. Почему нельзя было сказать, так же, как по ряду других вопросов в послании, что я уже дал распоряжение внести соответствующие поправки в Государственную Думу. Этого не было сделано. И модернизация экономики в целом невозможна без создания разветвленной и четко сформулированной в законодательстве системы гарантий прав собственности каждого отдельного гражданина. Если этого не будет сделано, то никакие модернизационные проекты в России осуществлены не будут. Фактически Медведев идет по пути, проложенному прежними правителями России некоторыми, которые осуществляли так называемую догоняющую модернизацию путем заимствования тех передовых технологий Запада и при этом отторгали передовые социально-экономические отношения. Ну, Медведев, может быть, и не отторгает эти отношения, а он их просто игнорирует. Но в 20 веке таким путем невозможно осуществить модернизацию. Но невозможно таким путем развивать высокие технологии, требующие максимальной свободы интеллекта. Это можно делать только в стране, где живут свободные люди, где функционируют основные институты современного государства, такие как честные выборы, такие как политическая конкуренция, и обеспечены максимально возможным образом права собственности каждого отдельного гражданина.
Говорил лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Предполагают, что послание Медведева готовилось в Институте современного развития, председателем попечительского совета которого является Медведев. Руководитель института Игорь Югенс выделил в интервью «Радио Свобода» самые важные, по его мнению, идеи послания.
Связка между модернизацией и демократией, очень напористый тезис о необходимости изменения пропорций между государственным сектором и частным в экономике страны в целом и, соответственно, судьба госкорпорации, и нелицеприятная оценка нынешнего состояния экономики, призыв попытаться сделать хоть одну исторически русскую модернизацию демократическим путем, а не там петровским, сталинским.
Но были ли какие-то сюрпризы в Сане?
Сюрпризов нет.
А может быть, было то, что вот вы ожидали, но оно не было произнесено? Тоже нет.
Я ждал бы чуть большего в плане оценки политической системы, потому что мне она показалась немножко более комплементарной, чем хотелось бы.
А политолог Михаил Тульский сюрпризы в президентском послании отмечает.
Нет, ну, конечно, то, что он сказал про выборы, это было несколько неожиданно, потому что, собственно, мы привыкли к тому, что наша власть сама организует эти фальсификации на выборах, их одобряет, покрывает и, так сказать, полностью поддерживает, раздает за это награды. Ну, а даже если кто-то уж совсем попался за руку, ну, снимают с головы избиркома и назначают с повышением в исполнительную власть. То есть мы ни разу не слышали ни одного фактически осуждения со стороны Путина или со стороны вообще какого-нибудь представителя власти высокого о фальсификации на выборах, нарушений и вообще всех тех беззаконий, которые в порядке вещей стали в последние годы.
Дмитрий Медведев отметил, что главная многолетняя проблема России – переход от сырьевой к инновационной экономике – по-прежнему не решена. Одним из способов поддержки национальной экономики он назвал снижение налоговой нагрузки на бизнес и пообещал вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Однако пока налоги в стране будут расти. С 2010 года единый социальный налог заменяется тремя страховыми взносами в пенсионный фонд, а также в фонды социального и обязательного медицинского страхования. страхования с отменой действующей сейчас регрессивной шкалы их расчета. С 2011 же года совокупная ставка этих взносов увеличивается с нынешних максимальных 26% до 34% от фонда оплаты труда. По оценкам ведущего аналитика аудиторско-консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина, в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование налоговая нагрузка на предприятие значительно возрастет.
Уже в следующем году из-за отмены регрессии у нас где-то 5-10% рост налоговой нагрузки, а с 2011 года это не менее 30%. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% возрастет давление на фонды производителей. Если выход из кризиса действительно произойдет и у нас действительно будет наблюдаться экономический рост, тогда это решение окажется оправданным. Но в условиях, когда, в общем-то, выход экономики российской из кризиса еще далеко не очевиден, оно, мягко говоря, сомнительно, поскольку может, напротив, затормозить восстановление российской экономики.
В конце своего послания Дмитрий Медведев говорил о внешней политике России. Эти высказывания президента в интервью «Радио Свобода» комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ну, о внешней политике было сказано совсем мало. Буквально, как мне показалось, это было сказано для галочки, что ли, чтобы она там присутствовала. На мой взгляд, это нормально, потому что президент очень детально сконцентрировался на внутренних проблемах, которых в России, как известно, более чем хватает. То, что он сказал в самом начале послания, о том, что бессмысленно обвинять кого-то вовне в наших проблемах, это, в общем, задало общий тон. Между делом было упомянуто о том, что у нас нет оснований надувать щеки. Это, опять же, такое достаточно четкое обозначение того, что президент понимает реальное состояние дел. Из того, что конкретно было сказано по внешней политике, он фактически просто подтвердил ее преемственность, что ничего принципиально не меняется. Хотя любопытно, конечно, вот эта идея ввести официальные критерии, по которым будет оцениваться соответствие внешней политики задачам развития страны. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это можно сделать и какого рода методология требуется, но сам факт того, что он это сказал, это достаточно характерно. То есть он обозначил, что внешняя политика все-таки является скорее служебным элементом, инструментом обеспечения решения других задач. Там еще было сказано по поводу необходимости избежать, как он сказал, хаотических действий, вызванных ностальгией по прошлому. Не очень понятно, к кому это обращено, но в целом довольно критическое высказывание. Я думаю, что то, что было сказано о внешней политике, отражает реальность. То есть в системе проблем, которые стоят перед российским руководством, внешнеполитические проблемы явно меркнут на фоне внутриполитических. Он сказал, что НАТО существует, и не надо считать, что все, что мы делаем, направлено против него, хотя Россия в НАТО не входит, и поэтому необходим институт общеевропейский, где можно было обсуждать проблемы, касающиеся как стран НАТО, так и стран не НАТО. Но это, в общем, продолжение той идеи, которая была заявлена еще полтора года назад, и с тех пор является лейтмотивом всей внешней политики, приоритетом. Это договор о европейской безопасности и новая структура европейской безопасности. Президент просто обозначил, что как это было приоритетом, так и осталось.
Президент России Дмитрий Медведев в сегодняшнем послании назвал ядерное оружие гарантом безопасности России. Как это соотносится с вопросом ядерного разоружения?
Одно другое не исключает. То, что ядерное оружие является гарантом безопасности и придает России определенный уровень уверенности в условиях, когда обычные вооруженные силы, мягко говоря, пребывают в неблестящем состоянии, и это тоже ничего нового в этом нет, это говорилось очень давно, еще с 90-х годов, и это просто факт. Что касается разоружения и каких-то договоренностей, они вполне возможны, чего совершенно не стоит ожидать от радикальных разоружений, каких-то договоренностей о существенном сокращении, будь то с Соединенными Штатами или с кем-то другим, но этого, по-моему, никто и не ожидает, и поэтому ничего нового здесь не прозвучало.
На ваш взгляд, какие темы, касающиеся внешней политики, должны были прозвучать в сегодняшнем послании?
Мне кажется, что выбранная форма внешней политики уделено крайне мало места в послании, она совершенно справедлива, потому что отношения России с внешним миром в значительной степени определяются тем, что происходит внутри страны. И как раз то, что это подчеркнуто, это правильный подход. Хуже было бы, если бы в духе того, что происходило у нас 2-3 года назад, вот в эпоху расцвета суверенной демократии, когда говорилось о том, фактически официально, что не лезьте в наши дела, это вас не касается, а наша внешняя политика никак не связана с тем, что внутри, ну, почти так говорилось. Вот новый подход, он гораздо более адекватный, отражающий реальность. Поэтому меня, хотя я и занимаюсь внешней политикой, но меня отсутствие, почти отсутствие внешней политики в послании скорее обрадовало.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева смотрела трансляцию обращения президента. Вот ее впечатление.
Дмитрий Медведев решился. Это главный глагол, который должен был создать главное ощущение от него самого, от интонации, от картинки, от слов. Эту эмоциональную решимость визуально Медведев удерживал все 100 минут своего послания. Президент решительно поднялся на трибуну, говорил напористо, был неутомим и педалировал слово «поручить». Эти глаголы действия и манера, гораздо более уверенные, чем год назад, как будто бы доказывали и должны были убедить зрителей и слушателей: «Не сомневайтесь», говорит первый и главный, критикует недавних предшественников, не называя, правда, фамилии, и дает поручение правительству Путина. Вторым и главным, но молчаливым лицом трансляции был премьер Путин. Его показывали чаще всех остальных слушателей послания. Вообще, этот телевизионный жанр всегда окартинивается одинаково. Из зала выхватывают лица губернаторов, министров, политических лидеров. В общем, лица тех, о чьей сфере полномочий или отрасли хозяйства говорит в данный момент президент. На этот раз Дмитрий Медведев очень часто произносил: «Правительство должно, я поручаю правительству». На этих словах камеры показывали Владимира Путина, который от чего-то раза 3 тяжело вздохнул, а однажды как-то даже слишком демонстративно рассматривал потолок Георгиевского зала. Правда, из смонтированных сюжетов и отчетов новостей прямоэфирную живость реакции или, наоборот, ее отсутствие просто вырезали. Медведев вроде бы был энергичен, а вот зал, напротив, был номенклатурно равнодушен, оживляясь не часто, не страстно и не стройно. Но самая главная странность этого послания – голос, темп и манера речи Дмитрия Медведева. Если не видеть телекартинки, то иногда трудно было избавиться от ощущения, что в эфире Владимир Путин. Чуть более молодой, без привычной брутальности и с экзотической сенсацией. Перевести страну в другие часовые пояса и другое время. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Прокуратура Гамбурга закрыла уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Кофтуна, который подозревался в незаконном провозе «Полония-210». Означает ли это, что изменилась версия отравления Александра Литвиненко? Об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у памятника Грибоедову прошел пикет солидарности с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. В организации, организованной движением «Антивоенный комитет», участвовали около 30 человек. Они заявили, что будут проводить пикеты до тех пор, пока уголовное дело в отношении правозащитника не будет закрыто. России необходима всесторонняя модернизация, и в основе ее будут лежать ценности демократии, заявил президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию. Медведев призвал создать умную экономику, производящую уникальные знания и технологии, стать обществом свободных и ответственных людей. Мировой суд приговорил одного из оппозиционных лидеров Эдуарда Лимонова к 10 суткам административного ареста и штрафу в 1000 рублей за участие в митинге на Триумфальной площади Москвы 31 октября. Лимонова признали виновным по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированный митинг и неповиновение сотрудникам милиции. Рязанской области четверым участникам экстремистской группировки предъявлено обвинение в убийстве гражданина Китая в январе этого года. Россия и США пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров, нерешенными остается ряд проблем контроля, в частности, над российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь». Европейский Союз выразил глубокое беспокойство в связи с сообщениями о задержаниях в Южной Осетии грузинских граждан. В опубликованном в четверг заявлении ЕС особо подчеркивается необходимость освободить четырех подростков, задержанных в этом месяце по обвинению в незаконном хранении оружия.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Прокуратура Гамбурга закрыла уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Кофтуна. Он подозревался в незаконном ввозе на территорию Германии радиоактивного полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. В декабре 2006 года следы полония были найдены в доме бывшей жены Кофтуна и в доме его тещи. Дмитрий Кофтун – деловой партнер депутата Госдумы Андрея Лугового, который подозревается Королевской прокуратурой Великобритании в предумышленном отравлении Александра Литвиненко. Решение прокуратуры Гамбурга пояснил в интервью «Радио Свобода» ее представитель Вильгельм Мюллер.
Собственно, случаем смерти Литвиненко в Лондоне мы не имеем ничего общего. Мы проводили расследование только против господина Кофтуна по подозрению его в незаконном владении радиоактивными материалами. И теперь это расследование прекращено, потому что мы не нашли достаточного количества доказательств для того, чтобы предъявить господину Кофтуну обвинение.
И Дмитрий Кофтун, и Андрей Луговой восприняли решение прокуратуры Гамбурга как свидетельство, что выстроенная британским следствием версия убийства Александра Литвиненко разваливается. Вот что сказал Андрей Луговой в интервью корреспонденту «Свободы» Тамаре Лиленковой.
Я могу вам сказать одно, что мы всегда говорили о бесперспективности действий британцев. Мы всегда говорили, что если беспристрастно подходить к изучению материалов дела, то о тех выводах, к которым пришли британцы, не может быть и речи. И Кофтун очень хорошо сказал, что все это дело в отношении его рассыпалось, как Берлинская стена, и шито белыми нитками. Я думаю, что те материалы, с которыми мы ознакомимся, которые придут с прокуратуры Гамбурга, во-первых, мы ознакомим журналистов с ними, безусловно. И второе, конечно, это новые обстоятельства в деле. Это радикальным образом меняет вообще всю позицию британцев.
А о каких новых обстоятельствах вы говорите?
Закрытие этого дела. Это и есть новые обстоятельства. Ведь, допустим, британцы были у нас на территории России всего один раз. Лично со мной они встречались один раз. Эта встреча длилась там порядка 3-4 часов. Все. Они меня даже не допрашивали, а опрашивали. Любой маломальский профессиональный следователь и оперативный работник вам скажет, что тогда, когда предъявляется такого рода серьезное обвинение, тем более в убийстве, то того, кого обвиняют, по крайней мере, допрашивают несколько раз, пытаются выяснить мотив, что совершал, как. А здесь один такой общий вопрос – отсутствие каких-либо доказательств, не то чтобы прямых, но и косвенных, улик каких-либо. И такой вывод.
Вы говорили, что обвинение, которое выдвинули в ваш адрес, политически мотивированное. Что вы имели в виду?
Минут 10, наверное, можно на эту тему говорить. Я скажу только одно. Когда я знакомился с материалами экстрадиции, присланными Британией, там на первом месте стоит мотив, в связи с чем я, по ихнему мнению, убил Литвиненко. Так вот, мотив мне был написан следующий. В связи с тем, что Литвиненко критиковал президента России и спецслужбы, и мною был отдан ими приказ, я убил Литвиненко. Мотив, достойный палаты номер 6 в известном произведении известного российского писателя.
Сказал Андрей Луговой. Решение прокуратуры Гамбурга я попросил прокомментировать историка разведки Бориса Володарского, автора книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко». Господин Володарский, как, по вашим данным, радиоактивный полоний попал в Лондон?
Это вопрос совершенно ясен. И думаю, что следствие тоже совершенно ясен был с самого начала. Потому что объективно существует только два канала доставки спецвеществ в другие страны, которые практикуются КГБ очень давно, соответственно, службы внешней разведки России продолжают это дело. Есть так называемый канал «Волна», который предполагает переброску спецконтейнеров из-за границы и из России за границу при помощи сотрудника Аэрофлота, члена экипажа, который является или сотрудником, или офицером госбезопасности, или службы внешней разведки, соответственно. Такой член экипажа получает контейнер прямо в Шереметьево или в Домодедово, соответственно. Он хранит его в кабине пилотов и потом при выходе в аэропорту назначения, соответственно, берет его с собой и передает либо контактному лицу, либо оставляет в мертвом почтовом ящике. Второй канал доставки тоже известный, это доставка курьером. Это наиболее надежный, естественно, способ, который практиковался, я не знаю, с 17-18 года доставляли обычно почту и спецгрузы курьерами. В данном случае, думаю, что если была доставка курьером, то шла транспортировка через Евротуннель. И, скорее всего, частным способом, то есть на частном автомобиле, потому что при помощи Евроста поезда это вряд ли возможно, поскольку радиацию могли засечь.
То есть и британские, и немецкие спецслужбы уже давно поняли, что ни Луговой, ни Кофтун полоний не провозили.
Да, безусловно, поняли. Дело в том, что ведь почему в Германии вообще было следствие? В Германии было следствие, потому что Кофтун оставил большое количество следов, когда он был в Гамбурге в конце октября. То есть за день, за два до приезда в Лондон. Он прилетел 1 числа утром. Поэтому, соответственно, нужно было провести расследование, установить, что было причиной, почему он оставлял следы. Подозревали, конечно, что вдруг он перевозил радиоактивные вещества. Для этого понадобилось определенное время. В конце концов, следствие совершенно логично установило, что нет, он ничего не перевозил. Естественно, следы оставлял. Да, везде нагадил, наследил. Но веществ не перевозил. Это было, в общем-то, понятно с самого начала. Но следствию нужно было убедиться. Вот вчера подтвердили, что да, поняли, что не перевозил ничего.
Но снятие с Кофтуна обвинений в провозе радиоактивных веществ не означает, что в отравлении Литвиненко заподозрены какие-то иные лица, а не он и Луговой.
Абсолютно нет. Более того, я только что прочитал сообщение BBC, которое пишет, сняты обвинения в убийстве Литвиненко, то есть Литвиненко killing charge dropped, где на основании решения следствия германского почему-то сообщили, что сняты обвинения в убийстве Литвиненко. Ничего подобного. Полоний попал в Лондон. В конечном итоге он попал в чай, и Литвиненко был убит в Лондоне. Никаким образом снятие обвинений с Кофтуна в перевозке полония не снимает обвинений в том, что советские спецслужбы при участии Лугового совершили эту операцию в Лондоне, и было совершено умышленное убийство Литвиненко. Совершенно понятно это.
Вот и Луговой, и Кофтун тоже говорят, что дело все рассыпалось, как Берлинская стена. Это не так.
Это не так. Никаким образом дело не рассыпалось. Как вы знаете хорошо, и как, я думаю, что помнят в России, в обвинении Королевской прокуратуры Великобритании Кофтун никогда не звучал. Он не проходил даже как свидетель, в принципе, а тем более не проходил как обвиняемый. Поэтому с того, что с него сняли обвинение в перевозке или подозрение в перевозке радиоактивных веществ, никаким образом не снимает всех остальных обвинений, которые предъявляет Скотланд-Ярд. Скотланд-Ярд тем более никогда Кофтуну никаких обвинений не предъявлял.
Как же следы полония оказались на одежде в доме Кофтуна? Как он наследил полония?
Дело в том, что оба, и Луговой, и Кофтун, были в Лондоне 16 октября 2006 года, как известно, и 16, 17, 18 они встречались с Литвиненко. Когда они прилетели в Лондон 16-го, они поселились в отель Shaftesbury Best Western Hotel. И вот, скорее всего, контакт с полонием у них у обоих произошел именно тогда, 16 октября 2006 года в Лондоне. Потому что именно с этого момента и именно с этой точки, из этого отеля, они стали везде оставлять следы. Думаю, что каким-то образом они прикасались к веществу, содержащему полоний. Каким-то образом оба испачкались. Сильнее Кофтун, меньше Луговой. И думаю, что, скорее всего, при их контакте присутствовал эксперт, конечно, из России, который им приказал немедленно покинуть отель, потому что наверняка они оба не знали, что имеют дело с радиоактивным веществом. А специалист, естественно, знал. Поэтому, поселившись днем в отель один, они утром спешно его покинули и переселились в следующий отель, который находится в совершенно другом месте, в Кенсингтоне, Паркес Хотел, так называемый, где они тоже оставили большое количество следов. То есть, начиная с 16 октября, они активно оба оставляли радиоактивные следы везде. И в самолете, и, безусловно, оставили большое количество следов в России. И, соответственно, когда Кофтун прилетел в Гамбург, он оставлял следы там. Когда в конце октября 27-го прилетел Луговой в Лондон и поселился в Парк Лейн Хотел, он оставил следы там, в своем номере, и очень долго был номер закрыт. Шла десанитация тех мест, где он находился, и его номера в частности. И, понятно, он оставлял следы, конечно, и в офисе Бориса Березовского, когда он его посетил 27 числа. То есть оба, и Кофтун, и Луговой, оставлялись 16 октября активные и видимые радиоактивные следы полония-210.
То есть в Шафтсбери Best Western отеле произошла какая-то оплошность, да?
Неизвестно. Может быть, произошла какая-то оплошность. Может быть, это закономерное явление. точно сказать невозможно. Допустим, если вскрывали контейнер, в котором находилась ампула или капсула с полонием, то возможно, что произошло некоторое выделение вещества. Но очень небольшое на самом деле, потому что следы достаточно слабые обнаружены и в Best Western отеле, и в парке с отеле. Гораздо более сильные следы, естественно, обнаружены в номере лугового отеля «Миллениум», где, безусловно, напрямую работали с веществом. Тут нет никаких сомнений.
Луговой только что в интервью нам жаловался на то, что британцы проводили следствие очень халатно и даже не допрашивали его, а один раз только опрашивали. Как это объяснить?
Очень просто. По материалам следствия в Скотланд-Ярду была совершенно ясна картина. Провели очень солидное, очень серьезное расследование. Нужно понимать хорошо, что для того, чтобы представить дело в Королевскую прокуратуру, должны были быть собраны очень обстоятельно все улики. Все должно было быть собрано очень хорошо, потому что в противном случае Королевская прокуратура, которая является очень серьезным учреждением, никаким образом не приняла бы наспех сляпанное дело, как это называется в России. Поэтому дело было сделано очень хорошо. Следствие проходило очень долго, очень аккуратно. Все детали были учтены, все улики собраны, что совершенно несомненно. Поэтому в запросе на экстрадицию, который получила Россия, четко указано, что запрос на экстрадицию соответствует всем требованиям и нормам европейского сообщества и соответствующих соглашений, которые были подписаны между многими странами. То есть, безусловно, Скотланд-Ярдом проведено хорошее расследование, безусловно, все улики собраны. А то, что Лугового допрашивали несколько часов, это тоже совершенно естественно, потому что у следствия нужно было установить только те связки, те детали, которые они могли получить только от Лугового. Они увидели и услышали то, что им нужно было увидеть и услышать. Поняли, вписали это в общую картину, но Луговой в данном случае не является главным человеком в этом следствии. Тут были другие обстоятельства, очень многие другие вопросы поднимались. Поэтому понятно, что вполне хватило следствию. Это первое. Второе. Насколько я понимаю, британцы хотели еще раз посетить Россию, но не смогли договориться с российским правительством. Ведь после того, как они были в декабре 2006 года, уже в январе были запросы на то, чтобы следственная группа продолжила свою работу. Но тогда Россия стала выдвигать требования по присылу, естественно, российской группы. Если вы помните, они хотели опросить 100 свидетелей в Лондоне. Соответственно, возник конфликт, который был, безусловно, искусственно создан российской стороной. В результате чего ни россияне не приехали, во всяком случае приехало только два человека, которые беседовали с Березовским и с Закаевым, ни, соответственно, англичане не смогли больше посетить Москву. Поэтому ограничились только той возможностью, которая на первых порах, в результате, конечно, паники с российской стороны, они допустили британское следствие, и британское следствие смогло сделать то, что оно смогло сделать.
Один комментарий Дмитрия Кофтуна, который требует пояснения. Он сказал, цитирую, что в Германии для расследования его дела было с подачи англичан создано специальное подразделение по типу «Кобры» под названием «Третий человек», которое искало вот этого третьего человека, которого якобы видели вместе с ним в Германии. И эти поиски, по словам Кофтуна, ни к чему не привели. Правда ли это? Действительно ли целое подразделение искало третьего человека и следовало ли его искать?
Ну, Кофтун все спутал, поскольку он не очень грамотный. Кобра – это в Британии специальный комитет, который собирается в оперативном комнате А, так называемый, который состоит из членов правительства, иногда из членов следственной группы и представителей разведки, которые решают вопросы в состоянии опасности для страны или чрезвычайного положения. В Германии сразу с самого начала, как только были следы радиации обнаружены в Гамбурге, была создана рабочая группа под руководством одного из руководителей криминальной полиции, который, как я думаю, очень остроумный человек, группу следствия, он назвал «The Third Man», «Третий человек».
По роману Грэма Грина.
По названию, конечно, известной повести Грэма Грина, на основании которого был снят фильм. Он даже популярную мелодию из этого фильма ввел в свой телефон, чтобы она ему постоянно напоминала о том, что следствие нужно продолжать. «Третий человек» — это было название группы, которая расследовала следы радиоактивного заражения в Гамбурге. Это была группа, состоящая из определенного количества оперативников, но никакого сравнения и отношения к Кобре это не имеет. К третьему человеку это тоже не имеет никакого отношения, потому что, во-первых, это было сообщение прессы. Во-вторых, сообщили в прессе, что его видели якобы вместе с Кофтуном в аэропорту Хитроу, в котором, кстати говоря, Кофтун не был, потому что самолет Germania Wings из Гамбурга приземляется не в Хитроу, приземляется в London City Airport. И так далее. Это версия, которая была создана журналистами, и поэтому никакого третьего человека Германия не искала. Они искали одно. Кофтун был заподозрен в том, что он перевозил радиоактивные вещества. Они должны были найти подтверждение или опровержение этому факту. В результате следствия они нашли опровержение этому факту, что, безусловно, свидетельствует о тщательном следствии и полном справедливости западного следствия.
И последний вопрос о мотиве. Луговой сказал в интервью нашей радиостанции, что у него не было мотива убивать Литвиненко, а тот мотив, который сформулирован был в Великобритании, достоин палаты номер 6.
Тот мотив, который был сформулирован в запросе на экстрадицию, был не мотивом Лугового. Был сформулирован мотив, причем частичный, как я понимаю, к сожалению, я материалов экстрадиции не читал, частичный, почему, предполагает британское правосудие, был убит Литвиненко. На этом основании в качестве одного из важнейших подозреваемых в деле потребовали экстрадиции Лугового. Это не тот мотив, который был у Лугового. У Лугового совершенно понятно, что не было никакого личного мотива, тем более они с Литвиненко были в достаточно дружественных отношениях в течение года, или во всяком случае Луговой делал вид, что он в дружественных отношениях с Литвиненко. Понятно, что его послали, понятно, что он являлся инструментом. Он является им и сейчас, потому что активно поддерживает кампанию по прикрытию этого дела и по смешиванию всех картов и всего в голове нормального слушателя и читателя. Поэтому он активный участник операции, и в этой связи его, безусловно, запрашивает правосудие.
Говорил историк разведки Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулит ли послание президента изменения к лучшему на Северном Кавказе? Об этом говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным и председателем Исламского комитета России Гейдаром Джималем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ночь на 8 ноября в Пензе подожгли региональное отделение партии «Единая Россия». Неизвестные, разбив окно, бросили в помещение пластиковую бутылку с горючей жидкостью и баллон с бытовым газом. В нескольких кабинетах были выбиты стекла, повреждены стены, пострадала оргтехника. Представители оппозиционных политических партий обеспокоены действиями правоохранительных органов, ведущих расследование обстоятельств поджога. В области развязана охота на ведьм, считает секретарь обкома КПРФ Алексей Булин. О том, как в Пензе ищут поджигателей, мне рассказал правозащитник Юрий Вобликов.
Когда случился ночью, в 3 часа ночи, этот инцидент, первым же взяли руководителя местного левого фронта, который проводил в 12 часов дня заранее объявленный митинг против ухудшения социальных условий проживания и отмечали День революции. К нему за час до митинга пришли двое и тут же его увели у ФСБ. Также взяли и второго коллегу по организации, которого решили, наверное, попугать, потому что один сказал, ну что, будем укол делать. Второй допрашивающий сказал, давай. Они надели перчатки, вынули шприц, ампулу, вскрыли, набрали оттуда какой-то жидкости, положили рядом на стол, говорит, ну говори всю правду, сейчас расскажешь. Потом, когда я звонил в ФСБ, то они подтвердили факт беседы с руководителем левого фронта и руководителем митинга Подалкиным Сергеем, но отрицали, что еще кто-либо был у них. То есть из двоих признали одного. При этом утверждали, что якобы с ним была беседа по соблюдению порядка на митинге, что является исключительно функцией милиции, но не у ФСБ. После этого, когда он с задержкой явился на митинг, через полчаса с митинга его увезли в управление борьбы с организованной преступностью, это центр борьбы с экстремизмом, сейчас как это называется, центр Э. Задавали вопросы в этом центре Э, что он знает по поводу поджога, известны ли ему какие-нибудь подробности, кто это мог сделать, и причастен ли он, и где он находился в ночное время. Естественно, он сказал, что ничего не знает, его выпустили, но только для того, чтобы чуть позже его в тот же день доставить и в уголовный розыск, где состоялась беседа на те же темы. Туда мы его отправили вместе с нашим правозащитным адвокатом, которым сотрудничаем, Дмитрием Беляевым. Так что у нас это по возможности проходит под контролем и правозащитников, и юридической помощи.
Юрий Владимирович, а помимо Сергея еще кого-то допрашивали, у кого проходили обыски?
Он встретил в центре Э во время беседы, они называют это беседами и взятием объяснений. Фактически задержанных официальный такой статус ни у кого нет. Там он встретил представителей Союза коммунистической молодежи, секретаря горкома и обкома, которые забрали практически из центрального офиса областной компартии. У них на следующий день прошли обыски. У секретаря горкома даже дважды прошло. Но все эти три дня, начиная 8, 9, 10, с утра и до вечера прошло 7 обысков у молодежной фракции «Яблоко». Изымали всякое. В первую очередь изымали винчестеры, твердые диски, литературу «Яблоко», изъяли противогаз. И еще, например, это было у Владимира Волкова, у него еще изъяли также стартовый пистолет. Стартовый пистолет отца, спортивный. У других ребят, в частности, у Вадима Пономарева, был изъят топор, но он использовал в туристических нуждах. Также знаем, что изымают и у других членов организации разных, не только «Яблоко», не только СКМ, но и просто отдельных активных граждан. Изымают в первую очередь компьютерные и что-то из литературы. Порядка 200 человек подверглось приводам, доставке, опросам, взятию вот этих объяснений, обыском. Наибольшее количество обысков прошло сейчас у членов молодежного «Яблока». Я являюсь членом Федерального совета правозащитной фракции «Яблоко», поэтому стараюсь на все вот такие обыски выезжать, лично контролировать. Дальше вот уже 2 обыска было в Союз коммунистической молодежи, ну и были еще, я знаю, у 2 националистов. Первое, что начали делать, когда забрали левого фронта Сергея Подалкина, организаторы митинга, тут же переписали почти 50 человек всех, кто пришел на митинг. Фамилия, имя, отчество и адреса. Потом мы знаем, часть граждан по этим данным были доставлены и привлечены к этой всей выяснительной процедуре. Наша точка зрения, мы сказали еще начальнику уголовного розыска, что вполне допускаем, что это может быть и отдельный чей-то личный акт, но предположить кто и что мы, конечно, не беремся. Идиотов всех не предугадаешь, не предскажешь и даже предположить невозможно.
То есть пожар стал поводом просто трясти оппозицию любого сорта, да, всех, кто занимается политикой?
Мы беседовали с начальником уголовного розыска, когда наш товарищ давал показания. И нас тоже спросили, имеете ли вы отношение, что вы думаете по этому поводу, кто мог быть. Мы отвечали, что мы публичная партия, что наши методы и наш устав партии исключают подобные методы борьбы, что мы всегда публичные и открыты, и считаем, что в данном случае, возможно, воспользуясь данным поводом, происходит зачистка всех несогласных оппозиции и просто активных граждан. По аналогичной схеме, так же, как и поджог Рейхстага в 1933 году.
В июне ведь уже пытались поджечь отделение «Единой России».
В июне был первый попытка поджога, менее удачливая. Бросили что-то ночью, сразу после Дня России 12 июня. Как нас спрашивали в уголовном розыске и задавали вопросы, мы поняли, что июньское дело якобы заявило о своей ответственности некая организация «Новый мир». Молодежно-партизанское, вот как-то так. И нас спрашивали, имели ли мы какие-то контакты, какую информацию мы можем сообщить на эту тему. Мы заявили, что никаких контактов не имеем, никакой информации не имеем. Наше предположение, что, может быть, еще Пенза просто-напросто используется как полигон для отработки вот таких технологий зачистки, поскольку наш регион славится очень-очень большой терпимостью ко всему, что власти устраивают. Мы предполагаем, что, очевидно, Пензу хотят попробовать вот этот способ выявления, подавления, зачистки оппозиционных и просто социально активных граждан и сил, чтобы потом, апробировав, уже распространить на всю Россию.
То есть вы не вполне уверены в том, что за поджогом стоят какие-то враги партии «Единая Россия»?
На наш взгляд, может быть, это выгодно самой местной правящей партии, как бы притушить все существующие рядом организации и движения. Оппозиционных сил нет никакой заинтересованности в подобных эксцессах, методах, способах. И мы считаем это все провокацией.
Ну вот секретарь политсовета Пензенского отделения «Единой России» Виктор Долотов сказал, что это тщательное подготовленное политическое преступление против партии власти.
Если он так утверждает, то это возможно в одном случае. У него есть доказательства этой точки зрения, а именно он знает, кто это организовал. И тогда его первого надо допрашивать. Раз он так четко и обоснованно утверждает, у него есть доказательства, он знает, кто именно это сделал. Иначе у него нет оснований. Даже в ПТУ начинают просто стоящих на учете ребят трудных, и то уже начинают приглашать. Я знаю, что несколько человек до 16 лет уже приглашали на вот эти же беседы по поводу поджога Рейхстага.
О том, как в Пензе ищут поджигателей офиса регионального отделения партии «Единая Россия», рассказывал правозащитник Юрий Вобликов. Своего рода комментарием к посланию президента России Федеральному собранию стал список самых влиятельных людей планеты, опубликованный сегодня в американском журнале Forbes. В этом списке премьер-министр Путин занимает 3-е место, а президент Медведев – 43-е. Подробнее о списке Ян Рунов из Нью-Йорка.
Авторы списка руководствовались 4 основными принципами. Количество людей, на которых распространяется влияние конкретного человека. Возможность распространения влияния за рамками непосредственной сферы влияния. Контроль над существенными финансовыми ресурсами или доступ к ним. Насколько активно этот человек пользуется своим влиянием, своей властью. По этим 4 критериям первое место в списке занял президент Соединенных Штатов Барак Обама, потому что, как объяснили представители журнала Forbes, он является главой единственной в мире супердержавы, он может оказывать влияние на наиболее динамичную инноваторскую экономику в мире, он главнокомандующий самых мощных в мире вооруженных сил, его партия обладает большинством в парламенте, он получил Нобелевскую премию мира. В соответствии с теми же 4 критериями второе место занимает президент Китая. 3-е – премьер-министр России. 4-е – председатель Федерального резерва Соединенных Штатов. И 5-е – основатели интернетной компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Президент России Дмитрий Медведев стоит в списке влияния после Осамы Бен Ладена и мексиканского наркобарона Хоакина Гузмана. Вот как прокомментировал расположение в списке Путина и Медведева директор экономических исследований в Вашингтонской евразийской группе Ким Искен. Достаточно ясно для большинства политических наблюдателей, что президент Медведев остается младшим партнером в лидирующей кремлевской паре. Он в реальности обладает властью в рамках, определенных Путиным. Он, хотя и является президентом страны, все еще не обладает властью, независимой от Путина. Реальной властью в России и влиянием на жизнь населения страны обладает Путин. Медведев лишь представляет Россию на внешнеполитической, на мировой арене. Ожидаете ли вы, что Медведев из младших партнеров перейдет в старшие и займет более высокую ступень в рейтинге журнала Forbes? Думаю, это зависит от развития базиса власти. В Кремле этот процесс очень непрост. Прошли годы, пока Путин полностью избавился от людей Ельцина. К тому же он пришел на свободное место и заполнил собой вакуум власти. Медведев пришел, когда вакуума не было. Вопрос в том, как далеко будет позволено Медведеву распространить свою власть и насколько надежную и сильную базу власти удастся ему создать с разрешения Путина. Сможет ли Медведев стать равным, а то и старшим партнером в связке с Путиным? Вряд ли. Это было мнение американского политолога Кима Искена из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне. Судя по списку журнала Forbes, большей властью, чем президент Медведев, обладает в России вице-премьер Сечин, занявший 42-е место. Некоторые американские обозреватели назвали составленный журналом Forbes список наиболее влиятельных людей планеты весьма спорным. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.